Михаил Афанасьевич Булгаков. Мастер и Маргарита. Эпилог.
Но все-таки, что же было дальше-то в Москве после того, как в субботний вечер на закате Воланд покинул столицу, исчезнув вместе со своей свитой с Воробьевых гор? О том, что в течение долгого времени по всей столице шел тяжелый гул самых невероятных слухов, даже тошно говорить. Пишущие эти правдивые строки сам лично, направляясь в Феодосию, слышал в поезде рассказ о том, как в Москве 2000 человек вышли из театра нагишом, в буквальном смысле слова, и в таком виде разъехались по домам в таксомоторах. Шепот «нечистая сила» слышался в очередях, в магазинах, в поездах и дачных, и дальнего следования, на станциях, полустанках, на дачах и на пляжах. Наиболее развитые и культурные люди в этих рассказах никакого участия не принимали. Но все-таки, как говорится, факт остается фактом. И отмахнуться от него без объяснений никак нельзя. Кто-то побывал в столице. Культурные люди стали на точку зрения следствия. Работала шайка гипнотизеров и чревовещателей, великолепно владеющая своим искусством. Меры к ее поимке, конечно, приняты были немедленные и энергичные, но, к великому сожалению, результатов не дали. Именующий себя Воландом со всеми своими приснами исчез и в Москву более не возвращался. Совершенно естественно, что возникло предположение о том, что он бежал за границу, но и там нигде он не обозначился. Следствие по его делу продолжалось долго, ведь как-никак, а дело это было чудовищно. Не говоря уж о 4 сожженных домах и о сотнях сведенных с ума людей, были и убиты. О 2 это можно сказать точно, о Берлиозе и об этом злосчастном служащем в бюро по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями Москвы, бывшем бароне Майгеле. Ведь они-то были убиты. Обгоревшие кости 2-го были обнаружены в квартире номер 50 по Садовой улице после того, как потушили пожар. Да, были жертвы, и эти жертвы требовали следствия. Но были и еще жертвы, и этими жертвами стали, как это ни грустно, черные коты. Штук примерно 100 этих мирных, преданных человеку и полезных ему животных были застрелены или истреблены. 10-15 котов, иногда в сильно изуродованном виде, были доставлены в отделение милиции в разных городах страны. Например, в Армавире один из ни в чем не повинных зверей был приведен каким-то гражданином в милицию со связанными передними лапами. Подкараулил этого кота гражданин в тот момент, когда кот с вороватым видом собирался устремиться зачем-то в лопухи.
Ага, стало быть, теперь к нам в Армавир пожаловали, господин гипнотизер. Ну, здесь вас не испугались. Да вы не притворяйтесь немым. Нам уже понятно, что вы за гусь.
Вел кота в милицию гражданин, таща бедного зверя за передние лапы, скрученные зеленым галстуком, и добиваясь легкими пинками, чтобы кот непременно шел на задних лапах.
Вы! Бросьте, бросьте дурака валять! Не выйдет это! Извольте идти, как все ходят!
Черный кот только заводил глаза. Лишенный природой дара слова, он ни в чем не мог оправдаться. Спасением своим бедный зверь обязан в первую очередь милиции, а кроме того, своей хозяйке, почтенной старушке-вдове. Лишь только кот был доставлен в отделение, там убедились, что от гражданина сильнейшим образом пахнет спиртом, вследствие чего в показаниях его тотчас же усомнились. А тем временем старушка, узнавшая от соседей, что ее кота забили, кинулась бежать в отделение и поспела вовремя. Она дала самые лестные рекомендации коту, объяснила, что знает его 5 лет, с тех пор, как он был котенком, ручается за него, как за самое себя, доказала, что он ни в чем не замечен и никогда не ездил в Москву. Как он родился в Армавире, так в нем и вырос, и учился ловить мышей. Кот был развязан и возвращен владелице, хлебнув, правда, горя, узнав на практике, что такое ошибка и клевета. Некоторые незначительные неприятности постигли кое-кого из людей. Произошло несколько арестов. В числе других задержанными на короткое время оказались в Ленинграде граждане Вольман и Вольпер, в Саратове, Киеве и Харькове трое Володиных, в Казани – Волох, а в Пензе, и уж совершенно неизвестно почему, кандидат химических наук Ветченкевич. Правда, тот был огромного роста, очень смуглый брюнет. Попались в разных местах, кроме того, 9 Коровиных, 4 Коровкина и 2 Караваевых. Некого гражданина сняли с севастопольского поезда связанным на станции Белгород. Он вздумал развлечь едущих с ним пассажиров карточными фокусами. В Ярославле, как раз в обеденную пору, в ресторан явился гражданин с примусом в руках, который он только что взял из починки. 2 швейцаров, лишь только увидели его, бросили свои посты в раздевалке и бежали, а за ними бежали из ресторана все посетители и служащие. При этом у кассирши непонятным образом пропала вся выручка. Было еще многое, всего не вспомнишь. Было большое брожение умов. И еще раз нужно отдать справедливость следствию. Все было сделано не только для того, чтобы поймать преступников, но и для того, чтобы объяснить все то, что они натворили. Было установлено, что члены преступной шайки являлись невиданной силы гипнотизерами, могущими показывать себя не в том месте, где они на самом деле находились, а на позициях мнимых, смещенных. Ни в какую Ялту, конечно, Степа Лиходеев не улетал и телеграмм оттуда не посылал. Правда, угрозыск Ялты утверждал, что он принимал Басова Степу и телеграммы насчет Степы в Москву слал. Но ни одной копии этих телеграмм в деле никак не обнаружилось, из чего был сделан печальный, но совершенно несокрушимый вывод. Банда обладает способностью гипнотизировать на громадном расстоянии и притом не только отдельных лиц, но и целой группы. При этих условиях преступники могли свести с ума людей с самой стойкой психической организацией. Но дело не только в колодах фальшивых карт, в письмах или в портфеле Никанора Ивановича. Это все пустяки. Это, конечно же, Коровьев погнал под трамвай Берлиоза. Это он свел с ума бедного поэта Ивана Бездомного. Он заставлял его грезить и видеть в мучительных снах древний Иершалаим и сожженную солнцем безводную лысую гору с 3 повешенными на столбах. Это он и его шайка заставили исчезнуть из Москвы Маргариту Николаевну и ее домработницу Наташу. Кстати, этим делом следствие занималось особенно внимательно и пришло к заключению, что хозяйка и домработница были загипнотизированы и в таком виде похищены бандой. Возникла и, вероятно, совершенно правильная мысль, что преступников привлекла красота обеих женщин. Но вот что осталось совершенно неясным для следствия, это побуждение, заставившее шайку похитить душевно больного, именующего себя мастером, из психиатрической клиники. Этого установить не удалось, как не удалось добыть и фамилию похищенного больного. Так и сгинул он навсегда под мертвой кличкой номер 118 из первого корпуса. Итак, почти все объяснилось и кончилось следствие, как вообще все кончается. Прошло несколько лет, и граждане стали забывать и Воланда, и Коровьева, и прочих. Произошли многие изменения в жизни тех, кто пострадал от Воланда и его приснах. И как бы ни были мелкие, незначительные эти изменения, все же следует их отметить. Жорж, например, Бенгальский, проведя в лечебнице 3 месяца, поправился и вышел, но службу в варьете вынужден был покинуть. И конферансье ушел на покой и начал жить на свои сбережения, которых, по его скромному подсчету, должно было хватить ему на 15 лет. Он ушел и никогда больше не встречался с Варенухой, приобревшим всеобщую популярность и любовь за свою невероятную, даже среди театральных администраторов, отзывчивость и вежливость. Контрамаршники, например, его иначе и не называли, как «отец-благодетель». Но зато и страдал же Иван Савельич от своей вежливости. Степе Рехадееву больше не приходится разговаривать по телефону в варьете. Немедленно после выхода из клиники, в которой Степа провел 8 дней, его перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином. Ходят слухи, что он совершенно перестал пить портвейн и пьет только водку, настоянную на смородиновых почках, отчего очень поздоровел. Говорят, что он стал молчалив и сторонится женщин. Удаление Степана Богдановича из варьете не доставило Римскому той радости, о которой он так жадно мечтал в продолжении нескольких лет. После клиники Кисловодска старенький-престаренький, с трясущейся головой финдиректор подал заявление об уходе из варьете. Интересно то, что это заявление привезла в варьете супруга Римского. Сам Григорий Данилович не нашел в себе силы даже днем побывать в том здании, где видел он залитое луной треснувшее стекло в окне и длинную руку, пробирающуюся к нижней задвижке. Уволившись из варьете, финдиректор поступил в театр детских кукол в Замоскворечье. В этом театре ему уже не пришлось сталкиваться по делам акустики с почтеннейшим Аркадием Аполлоновичем Семплияровым. Того в 2 счета перебросили в Брянск и назначили заведующим грибнозаготовочным пунктом. Едят теперь москвичи соленые рыжики и маринованные белые, и не нахвалятся ими, и до чрезвычайности радуются этой переброске. К числу лиц, порвавших с театром, надлежит отнести и Никанора Ивановича Басова. Хоть тот и не был ничем связан с театрами, кроме любви к даровым билетам. Он не только не ходил ни в какой театр ни за деньги, ни даром, но даже меняется в лице при всяком театральном разговоре. В не меньшей, а в большей степени возненавидел он помимо театра поэта Пушкина и талантливого артиста Савву Потаповича Куролесова. Так, может быть, и не было Алоизия Магарыча? О, нет. Этот не только был, но и сейчас существует. И именно в той должности, от которой отказался Римский, то есть должности финдиректора варьете. Опомнившись примерно через сутки после визита к Воланду, в поезде где-то под Вяткой, Алоизий убедился в том, что, уехав по мрачению ума зачем-то из Москвы, он забыл надеть брюки. Но зато, непонятно для чего, украл совсем ненужную ему домовую книгу застройщика. Уплатив колоссальные деньги проводнику, он приобрел у него старую и засаленную пару штанов и из Вятки повернул обратно. Но домика застройщика он, увы, уже не нашел. Ветхое барахло начисто слизнуло огнем. Но Алоизий был человеком чрезвычайно предприимчивым. Через 2 недели он уже жил в прекрасной комнате в Брюсовском переулке, а через несколько месяцев уже сидел в кабинете Римского. Никаких темных дел затем не замечено. как и вообще никаких дел, если не считать, конечно, назначение на место буфетчика Сокова какого-то другого. Андрей же Факич умер от рака печени в клинике первого МГУ месяцев через 9 после появления Воланда в Москве. Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех. Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на Патриарших прудах человек лет 30 или 30 с лишним, рыжеватый, зеленоглазый, скромно одетый человек. Это сотрудник Института истории и философии профессор Иван Николаевич Онарев. Он всегда садится на ту самую скамейку, под которой сидел в тот вечер, когда давно позабытый всеми Берлиоз последний раз в своей жизни видел разваливающуюся на куски луну. Теперь она цельная, в начале вечера белая, а затем золотая. Ивану Николаевичу все известно. Он все знает и понимает. Он знает, что в молодости стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого. Но знает он также, что кое с чем он совладать все-таки не может. Не может он совладать с этим весенним полнолунием. Лишь только оно начинает приближаться, лишь только начинает разрастаться и наливаться золотом светило, которое когда-то висело выше 2-5 свечей, становится поэт беспокоен, нервничает, теряет аппетит и сон, дожидается, пока созреет луна. И когда наступает полнолуние, ничто не удержит его дома. Под вечер он выходит и идет на Патриаршие пруды. Сидя на скамейке, он уже откровенно разговаривает сам с собой, курит, щурится то на луну, то на хорошо памятный ему турникет. Час или два проводит он так, затем снимается с места и всегда по одному и тому же маршруту через Спиридоновку с пустыми и незрячими глазами идет в Арбатские переулки. Он проходит мимо нефтелавки, поворачивает там, где висит покосившийся старый газовый фонарь, подкрадывается к решетке, за которой он видит пышный, но еще не одетый сад, а в нем готический особняк. Профессор не знает, что влечет его к решетке и кто живет в этом особняке, но знает, что бороться ему с собой в полнолуние не приходится. Кроме того, он знает, что в саду за решеткой он неизбежно увидит одно и то же. Он увидит сидящего на скамейке пожилого и солидного человека с бородкой, в пенсне и с чуть-чуть поросячьими чертами лица. Он всегда застает этого обитателя особняка в одной и той же мечтательной позе, со взором, обращенным к луне. Ему известно, что, полюбовавшись луной, сидящий непременно переведет глаза на окна фонаря и упрется в них, как бы ожидая, что сейчас они распахнутся и появится на подоконнике что-то необыкновенное. Все дальнейшее поэт знает наизусть. Тут надо непременно поглубже схорониться за решеткой, ибо вот сейчас сидящий начнет беспокойно вертеть головой, блуждающими глазами ловить что-то в воздухе, непременно восторженно улыбаться, а затем он вдруг сплеснет руками в какой-то сладкой тоске.
Венера! Венера! Ах, я дурак! Боги! Боги! Вот еще одна жертва луны. Да, это еще одна жертва, вроде меня. Эх, я дурак. Зачем? Зачем я не улетел с нею? Чего я испугался, старый осел? Бумажку выправил. Эх, терпи теперь. Старый кретин.
Николай Иванович, где вы? Что это еще за фантазии? Малярию хотите подцепить? Идите чай пить. пить?
Воздухом, воздухом хотел подышать, душенька моя. Воздух уж больно хорош.
И тут он поднимется со скамейки, украдкой погрозит кулаком, закрывающемуся внизу окну, и поплетется в дом.
Лжет он, лжет. О, боги, как он лжет. Вовсе не воздух влечет его в сад. Он что-то видит в это весеннее полнолуние на луне. И в саду, и в высоте. Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть в его тайну, чтобы знать, какую такую Венеру он утратил. И теперь бесплодно шарит руками в воздухе, ловит ее.
И возвращается домой профессор, уже совершенно больной. Его жена притворяется, что не замечает его состояние, и торопит его ложиться спать. Но сама она не ложится и сидит у лампы с книгой, смотрит горькими глазами на спящего. Она знает, что на рассвете поэт проснется с мучительным криком, начнет плакать и метаться. Поэтому и лежит перед нею на скатерти под лампой заранее приготовленный шприц в спирту и ампула с жидкостью густого чайного цвета. Бедная женщина, связанная с тяжко больным, теперь свободна и без опасения может заснуть. Иван Николаевич теперь будет спать до утра со счастливым лицом и видеть неизвестные ей, но какие-то возвышенные и счастливые сны. Будет ученого и доводит его до жалкого крика в ночь полнолуния одно и то же. Он видит неестественного, безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце, привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса. Но не столько страшен палач, сколько неестественное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на землю, как бывает только во время мировых катастроф. После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом.
Боги, боги, какая пошлая казнь.
Но ты мне, пожалуйста, скажи, ведь ее не было. Молю тебя, скажи, не было?
Ну, конечно, не было. Это тебе померещилось.
И ты можешь поклясться в этом?
Клянусь.
Больше мне ничего не нужно!
Сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ними идет спокойный и величественный гигантский остроухий пес. Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося, обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это тот, номер 118, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает.
Так, стало быть, этим и кончилось?
Этим и кончилось, мой ученик.
Конечно, этим. Все кончилось и все кончается. И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо.
Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб. И Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе со своим спутником, уходит к луне. Тогда луна обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение. Свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом. На утро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтийский Пилат.